Она хотела еще что-то прибавить. Но в это время подошел Виктор и, просунув голову между Лилей и Никитой, проговорил скороговоркой: «Какая коробочка?» «Ну, где коробочка?» «Ерунда, обыкновенная коробочка. Я таких сколько угодно наделаю». «Виктор, я честное слово, пожалуй, маме, что ты мне мешаешь клеить», проговорила Лиля дрожащим голосом, взяла клей и бумагу и перенесла на другой конец стола. Виктор подмигнул Никите: «Я тебе говорил, с ней надо осторожнее, я беда!» Поздно вечером Никита, лежа в темной комнате, в постели, закрывшись головой, спросил из-под одеяла глухим голосом: «Виктор, ты спишь?»
«Нет, еще не знаю. А что?»
«Слушай, Виктор, я должен тебе сказать страшную тайну. Виктор, да ты не спи, Виктор, слушай».
Заснул.
Заснул, ответил Виктор. Какие складываются отношения. И теперь такой кусок просто, который, да, вот просто сама елка, которая точно ты, да, которая как елки, как проходили елки вот в этих деревенских, будем говорить,
ну,
дворянских, да, помещичьих усадьбах.
Поместьях, усадьбах,
да. Да, это помещичьи усадьбы. И я с удовольствием читаю это, просто это все было другое. Но здесь я должна знать, что вот во всем этом такое очарование, такой праздник.
Это тайна, сказочность.
Да, сказочность, тайна. И действительно запоминается. Причем, вы знаете,
запоминается с детства именно, да, этим детства, вот запоминается.
Да, именно это запоминается
такими праздниками.
Красотой, мягкостью. И вот не таким сумасшедшим празднованием, когда все просто, знаете,
взбешено
дребезжит.
Да, как
все,
у нас музыка.
Стреляют прямо, пуляют, стреляют. Понимаете, Рождество – это же рождение Иисуса Христа.
Ну да, это такое.
Рождество.
Такая,
поэтому праздник рождественский.
Какая-то мистика такая.
Тайная.
Вот, тайна.
Это, и дети должны эту тайну ощущать в доме. Все к этому готовится. Вот сегодня я знакомлю вас вот с этими страницами, что это такое. Итак, глава называется «Елка». Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах и 6 пышных локонов. С боков ее лица тоже сейчас неузнаваемого спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля с гримаской оглядела Никиту. «Ты думал, это привидение?» — сказала она. «Чего испугался?» И прошла в кабинет и села там с ногами на диван. Никита тоже вошел за ней в кабинет и сел на диван на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым, мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкафами. Лиля сидела, не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались ее щека и приподнятый носик. Вошел Виктор в синем мундире, со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать. Виктор сел в кресло и тоже замолчал. Рядом В гостиной было слышно, как матушка и Анна Полосовна разворачивали какие-то свертки, что-то ставили на пол и переговаривались в полголоса. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой. Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь. Послышались голоса и множество мелких шагов. Это пришли дети из деревни.
Да, тоже традиция была.
Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним. Но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лили проговорила тоненьким голосом: «Звезда взошла». И в это время распахнулись двери в кабинет, дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками. Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, красных, розовых, желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках. Тогда матушка заиграла на рояле польку, играя, обернула к елке улыбающееся лицо и запела: «Журавлины долгие ноги не нашли пути дороги». Никита протянул Лиле руку, она дала ему свою и продолжала глядеть на свечи. В синих глазах ее, в каждом глазу, горело по елочке. Дети стояли, не двигаясь. Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Полы его сюртука развивались. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора. И, наконец, все дети закружились хороводом вокруг елки. «Уж я золото хороню, хороню, уж я серебро хороню, хороню», — запели деревенские. Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее. В ней оказался колпак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом. Зашуршали колпаки из папиросной бумаги. Лиле достался фартук, бумажный фартук с карманчиками. Она надела его, щеки ее разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она все время смеялась и посматривала на огромную куклу, сидящую под елкой на корзинке с кукольным приданым. Там же, под елкой, лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завернутые в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат с пушками и палатками. Никита — кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст. Теперь было слышно, как щелкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками. Матушка опять заиграла на рояле. Вокруг елки пошел хоровод с песнями. Но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Елка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай. Но Аркадий Иванович тут не успокоился. Устроил цепь, а сам впереди, а за ним 25 ребятишек. Побежал обходом через коридор в столовую. В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами. Лиля спросила: «Ты чего смеешься?» «Это ты смеешься», — ответил Никита. «А ты чего на меня смотришь?» Никита покраснел, но пододвинулся ближе и, сам не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой: «Ты хороший мальчик. Я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал. Но это секрет». Повернулась и убежала в столовую. Замечательная глава, да?
Ну, знаете, вот вы читали, я как-то это даже вот зрительно представляла все. Как такой это? Дом какой-то, знаете, в таком, да, в поместье, в сельском, дворянском.
Все такое, да?
Большие комнаты,
все доступное,
гостиные, елка.
Дети, все дети.
Дети крестьянские. Знаете, а знаете почему? Потому что у нас в детстве тоже устраивали елки.
Да?
И не только для нас, вот для родителей, для нас, вот для своих детей, а приглашали соседских детей.
Да, да.
Это было, это
всегда
традиция была.
Да, да, была традиция.
И
да,
как-то, знаете, аж защемило немножко сердце, потому что вот та же самая елка от пола до потолка,
и
украшенная
тоже
игрушками,
да,
тоже так же, такой же запах хвои,
да,
апельсинов или мандаринов,
да, да,
которые,
да,
тогда
это
тоже
было.
Правда, редкость, но было это,
да,
все.
Да, да, нет, все было.
Все было.
Все
Новый
находилось,
год, да,
понимаете?
Игрушки такие необыкновенные.
И
какие-то
сами делали.
Сейчас очень как-то однообразно украшают елки, а вот раньше,
ну, что
же
продают, тем украшают.
Да, а раньше же разные зверушки,
да,
там,
да,
всякие,
да,
были, и домики, да, и Дедушки Морозы, и Снегурочки, и шарики какие-то. То есть они какие-то были очень разные и очень,
да,
интересные игрушки.
Да, 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 да.
Вот какая-то ностальгия сразу просыпается,
да,
по всему этому, да?
Что это было прекрасно.
И о родителях вот уже ушедших думаешь, вспоминаешь, как они все-таки старались украсить,
готовили
праздник нам, да?
Готовили, да, готовили. И сейчас я прочту еще одну главу, такую очаровательную главу тоже. Я бы сказала, что она и сказочная в чем-то, и действительно она, в ней есть тайна, в ней есть все. И глава называется тоже сказочно, очень интригующая. «Что было в вазочке на стенных часах?» Никита вернулся домой, разделся и, проходя через комнаты, услышал, как Лиля говорила: «Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку. У новой куклы Валентины разболелась нога. Я беспокоюсь за ее здоровье». Никита остановился и снова, как все дни, почувствовал счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящичек. Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где позавчера сидела Лиля, и глядел на расписанные морозом стекла, нежные и причудливые узоры эти были как из зачарованного царства. Оттуда, где играл неслышно волшебный ящик, это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют, и от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке. Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение. «Уж ты лес, ты мой лес, ты волшебный мой лес, полный птиц и зверей и веселых дикарей».
Дикарей.
Фантазия.
Фантазия ребенка. Да.
«Полный птиц и зверей и веселых дикарей. Я люблю тебя, лес. Так люблю тебя, лес. Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок. Да и написанные слова были не те, что сами напевались, только что просились на волю. Никита перечел стихотворение, оно все-таки ему нравилось. Он сложил бумажку в 8 раз, сунул в карман и вышел. В большой прихожей, освещенной горячей печью, против печи на сундуке, покрытом волчьим мехом, сидела Лилия и глядела, как пляшет огонь. Никита сел рядом с ней на сундук. В прихожей пахло печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных вещей из ящиков огромного комода. «Давайте с вами разговаривать», — задумчиво проговорила Лиля. «Расскажите мне что-нибудь интересное. Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?» «Да, да, про сон. Расскажите, пожалуйста». Никита начал рассказывать сон про кота, про ожившие портреты, про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс. Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему. Глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. Она спросила шепотом: «Что же было в вазочке?» «Не знаю. Наверное, там было что-нибудь интересное. Но ведь я это во сне видел. Ах, все равно надо было посмотреть. Вы мальчик, вы ничего не понимаете. Скажите, а такая вазочка у вас есть на самом деле?» «Часы у нас есть на самом деле, а вазочку я не помню. Часы в кабинете у дедушки стоят сломанные. Пойдемте посмотрим. Там темно. Мы фонарик с елки возьмем. Принесите фонарик, ну, пожалуйста». Никита побежал в гостиную, снял с елки фонарик со слюдяными цветными окошечками, зажег его и вернулся в прихожую. Лиля накинула на себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летнюю половину. В темном высоком зале густым инеем были запушены окна. На них от лунного света лежали тени ветвей. Было холодновато, пахло гнилыми яблоками. Дубовые половинки дверей в соседнюю комнату были приотворены. «Часы там?» — спросила Лиля. «Еще дальше, в третьей комнате». «Никита, вы ничего не боитесь?» Никита потянул дверь. Она жалобно заскрипела, и звук этот раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку, фонарик задрожал, и красные и синие лучи его полетели по стенам. На цыпочках дети вошли в соседнюю комнату. Здесь лунный свет сквозь окна лежал голубоватыми квадратами на паркете. У стены стояли полосатые кресла. В углу диван раскорякой, у Никиты кружилась голова. Точно такую он уже видел однажды эту комнату. «Они смотрят», — прошептала Лиля, показывая на 2 темные портрета на стене, на старичка и на старушку. Дети перебежали комнату и открыли 2-ю дверь. Кабинет был залит ярким лунным светом, поблескивали стеклянные дверцы шкафов и золото на переплетах. Над очагом, вся в свету, глядела на вошедших дама в амазонке, улыбаясь таинственно. «Кто это?» — спросила Лиля, придвигаясь к Никите. Он ответил шепотом: «Это она». Лиля кивнула головой и вдруг, оглядываясь, вскрикнула: «Вазочка! Смотрите, Никита, вазочка!» Действительно, в глубине кабинета наверху старинных красного дерева часов с неподвижным диском маятника стояла между двух деревянных завитушек бронзовая вазочка с львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, но сейчас узнал. Это была вазочка из его сна. Он подставил стол к часам, вскочил на него, поднялся на цыпочки, засунул палец в вазочку и на дне ее ощупал пыль и что-то твердое нашел. Воскликнул он, зажимая это в кулаке, и спрыгнул на пол. В это время из-за шкафа фыркнуло на него, блеснули лиловые глаза, выскочил кот Василий Васильевич, ловивший мышей в библиотеке. Лиля замахала руками, пустилась бежать. За ней побежал Никита. Точно чья-то рука касалась его волос. Так было страшно. Перегоняя детей по лунным квадратам, неслышно пронесся Василий Васильевич, опустив хвост. Дети вбежали в прихожую, сели на сундук у огня. Едва переводили дыхание со страха. У Лили горели щеки. Глядя Никите прямо в глаза, она сказала: «Ну?» Тогда он разжал пальцы. На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лили молча всплеснула руками: «Колечко! Это волшебное!» — сказал Никита. «Слушайте, что мы с ним будем делать?» Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец. Лили сказала: «Нет, почему же мне?» Посмотрела на камешек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его. Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки, собрав все присутствие духа. Он проговорил: «Это тоже вам». Вытащил из кармана смятую, сложенную в 8 раз бумажку, где были написаны стихи про лес, и подал ее Лиле. Она развернула, стала читать, шевеля губами, потом сказала задумчиво: «Благодарю вас, Никита. Эти стихи мне очень нравятся».
Я
это читаю буквально с огромным удовольствием. Наблюдая этих детей.
Я не знаю даже, как это сказать. Что-то вливает какие-то вот силы, да, какую-то энергию такую вот дает.
Такое добро,
свет, да, свет, да. Вот именно такой ясный, добрый свет.
Добрый свет.
И прямо неважно, как наполняешься потом, вот этим светом.
Потом судьбы изменились, и какие-то Лили, они, так сказать, как бы не соединились вместе.
Но вот это незабываемое, это на всю жизнь
остается. Это очарование, это умение общаться с девочкой. Ведь этому же всему учили, понимаете? Не то, что сейчас это шлепнул по спине или там по плечу ты и так далее. То есть вот эти отношения, которые сейчас мы наблюдаем, вот эти такие фривольные, вседозволенные отношения, которые мы сегодня наблюдаем, они сказываются потом на их последующей жизни. Понимаете, вот из этого воспитания
это чистота, тут
вырастает
мудрее,
будущий отец
и будущая мать. Да.
И я детям говорю в зале: «Ребята, а вам понравился Никита? А кто хотел бы быть таким, как Никита?» Поднимает руки. «А вам понравилась Лиля? А кто хотел бы походить на Лилю?» И я вижу лес рук. И я думаю: значит, внутри, где-то глубоко,
В детях все-таки вот это тепло
это
и
есть
свет.
Тепло. Есть. Душа тянется.
Ну как же, дети, дети это же, они же чистые все равно до определенной поры.
Да,
до определенной поры.
А потом я говорю, а вам нравится, как дети общаются и разговаривают друг с другом на «вы»? Правда ведь это прекрасно? А может быть, и вы иногда будете обращаться друг к другу на «вы»? А почему нет? Надо видеть эти глаза. Нравится? Они мне отвечают, что «да, да, нравится». Им все нравится, так же, как Никита. «Да, нравится». Это нравится. Самое главное, что я выношу из каждой аудитории детей, что это нравится.
Как
это
хорошо,
согревает их душу.
Как хорошо, что вот вы все-таки такие вот проводите и беседы, и рассказываете, и читаете.
Это
вот
филармонический
такие вещи.
Урок в школе.
Ну, это хоть как назови, но это урок жизни.
Это жизненный урок, да. Который нужен. Да.
Который нужен детям, ну, и я думаю, что они его запомнят.
Конечно,
запомнят.
Конечно. Понимаете, мне очень важно не просто прочесть вот этот отрывок, да? А мне очень важно услышать, так сказать, реакцию. Я должна услышать ответ, понимаете? Вот я обязательно вытягиваю из них отношения.
Ну, да.
Это для меня очень важно. Понимаете, потому что не просто прочитать. Прочла и ушла. Вот ведь, а вот именно еще зацепить их на вот этом прекрасном, и чтобы оно осталось там.
Mm-hmm.
Чтобы осталось.
Оно осталось. Да, ну, я думаю, что оно остается.
Вот видите, да. Вот,
спасибо.
Да, вот вы знаете, я в своем театре «Слово», конечно, там я тоже вот это показывала, ну, фрагмент небольшой. Потому что у меня там были и другие рассказы, читали. У меня корзину с еловыми шишками, с концертом Грига. Представляете? Яна Чман, кстати, читала. Вот, читали у нас «Пиковую даму». Александр Викулин читал, да? Владислав Чепенок у нас, музыкальная часть, он когда-то играл весь концерт Грига. Это было прелестно, это было прекрасно. Прозвучал и фрагмент страницы из «Метели» пушкинской, понимаете? Вот
спасибо.
Я сделала, да, страницы русской прозы.
Тамара Никитична, да, спасибо. Дорогая. Спасибо вам большое вот за то, что вы так в преддверии праздника вот нашего Рождества, и не только в преддверии праздника, а уже, собственно говоря, праздник, и что вы подарили нам вот такую замечательную прозу нашу русскую.
Да, русская проза.
Вы прямо как будто бы вот нас окунули в детство.
Да, окунула.
Да, заставили вспомнить, заставили представить, что у нас тоже были такие праздники, и как-то всколыхнули вот в душах наших такие замечательные воспоминания. Я благодарю вас за это.
А традиции-то эти держались при советской власти.
Да, держались, я и говорю, что они были, да, вот и у нас были.
Глубокие традиции были, заложены были.
Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии с таким вот замечательным рассказом «Детство Никиты», не рассказом, а, собственно говоря, из повести, да, наверное, это
да, повесть «Детство Никиты», да.
Алексея Николаевича Толстого, была народная артистка России, руководитель театра «Слово» Тамара Никитична Воронина. Еще раз благодарю за это.
Да, я тоже хочу сказать, что я вам очень благодарна за это предложение, за это приглашение.
Спасибо вам большое.
И вам огромное спасибо.
Всего
До
вам
встречи.
Самого доброго в новом наступившем году.
Спасибо. Спасибо огромное.
До свидания.
До свидания.